Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 2-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Misr sudi prezident Husni Muborakni sobiq prezident Husni Muborakni namoyishchilarni o'ldirganlikda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. O'sh voqealarning 2 yillik arafasida O'sh shahrida militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr sudi sobiq prezident Husni Muborakni namoyishchilarni o'ldirganlikda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 84 yashar Muborak 2-iyun kuni sud zaliga vertolyotda olib kelindi. Hakamlar sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adliyga ham umrbod qamoq jazosi belgiladi. Sud hakami Ahmad Rifat Muborakning o'g'illari Ala va Jamoldan pora olganlik haqidagi ayblovni olib tashladi. Politsiyaning 6 nafar sobiq rahbari oqlangani e'lon qilindi. Shundan so'ng sud zalida g'ala-g'ovur boshlanib, odamlar sud hukmiga keskin norozilik bildirdi. Ayni paytda Misrdagi axborot agentliklari Muborak Qohira tashqarisidagi qamoqxonaga olib ketilayotgan paytda uning sog'lig'i yomonlashgani va hozir unga tibbiy yordam ko'rsatilayotganini xabar qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. 5-6 iyun kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Xitoyga boradi. Tashrif davomida O'zbekiston va Xitoy o'rtasida strategik hamkorlik shartnomasi imzolanishi rejalangan. 6-7 iyun kunlari prezident Karimov Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining Xitoy poytaxti Pekin shahrida o'tadigan sammitida ishtirok etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Boeing aviasozlik shirkati ishlab chiqargan zamonaviy va tejamkor Boeing 787 Dreamliner samolyoti dunyo davlatlari bo'ylab parvozi doirasida 1-iyun kuni Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ndi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, yangi samolyotni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati rahbarlari, rasmiylar, jurnalistlar kutib olgan. Tantanali marosimda AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi George Kroll ham qatnashdi. Boeing 787 Dreamliner Toshkentdan oldin 24 may kuni Avstraliyaning Sidney, 29 mayda Yangi Zelandiyaning Okland va 31 may kuni Avstraliyaning Darwin shaharlarida namoyish qilingan Dreamliner 3 iyun kuni Toshkentdan Marokashning Casablanca shahriga uchib ketishi rejalangan. 330 nafar yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Dreamliner 15750 km masofaga qo'nmasdan uchish imkoniyatiga ega. O'zbekiston havo yo'llari Boeing shirkatiga 2 Boeing 787 Dreamliner samolyoti yetkazib berishga buyurtma bergan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston maxsus kuchlari juma kuni kechqurun o'tkazgan amaliyot davomida o'tgan haftada o'g'irlab ketilgan 2 xorijlik ayol va 3 nafar afg'onistonlik ishchi ozod qilindi. Afg'oniston shimolidagi xavfsizlik kuchlari matbuot kotibi Lal Muhammad Ahmadzay Afg'oniston kuchlari Badaxshonning Shohbuzurg mintaqasida o'tkazgan muvaffaqiyatli amaliyot davomida 2 xorijlik ayol va 3 nafar Afg'oniston fuqarosi ozod qilinganini bildirdi. Ahmadzay amaliyot paytida ozod etilgan shaxslarga ziyon yetmaganini aytdi. Unga ko'ra, amaliyot paytida odam o'g'irlagan jinoyatchilardan 5 nafari o'ldirilgan. Arab Ligasi rahbari Nabil Al-Arabi Suriya xalqini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralar ko'rishni so'rab BMT xavfsizlik kengashiga maktub yo'lladi. Al-Arabi buni Qatar poytaxti Doha'da Suriya xususida o'tkazilayotgan anjumanda ma'lum qildi. Suriya muxolifatining surgundagi eng yirik guruhi hisoblangan Suriya milliy kengashi rahbari Burhon G'aliyun Suriya hukumati kuchlari isyonchilar va tinch aholiga qarshi hujumlar uyushtirishiga chek qo'yish uchun arab davlatlarining harbiy aralashuvini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Doha anjumanda qatnashayotgan BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan Suriyada urush belgilari kuchayib borayotganini urg'uladi. Ayni paytda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Suriyada sodir etilgan barcha jiddiy jinoyatlar amnistiya qilinmasligi kerakligini ta'kidladi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Osiyoga yangi strategik yondashuv doirasida Qo'shma Shtatlar harbiy flotiga qarashli kemalarning asosiy qismi 2020 yilga qadar Tinch okean hududiga joylashtirilishi rejalanganini ma'lum qildi. Xavfsizlik bo'yicha Singapurda boshlangan xalqaro anjumanda chiqish qilgan Panetta Qo'shma Shtatlar Tinch okeani hududiga ko'proq kema joylashtirish haqida qaror qabul qilganini strategik e'tibor Osiyo mintaqasiga qaratilgani bilan izohladi. Xitoyning ayrim rasmiylari Qo'shma Shtatlarning ushbu rejasini tanqid qilgan, biroq Leon Panetta byudjet muammolari va qisqartirishlar harbiy kemalarni qayta joylashtirish rejasini amalga oshirishga ta'sir etmasligini bildirdi. Buyuk Britaniyada qirolicha Elizabeth II taxtga o'tirganining 60 yilligi tantanali nishon 60 yilligini tantanali nishonlash boshlandi. Marosimlar 4 kun davom etishi rejalangan. Britaniya qirolichasi hukmronligining 60 yilligi harbiy tadbirlar, ko'ngilochar tomoshalar bilan nishonlanadi. Elizabeth II 1952 yil fevralda taxtga o'tirgan. Elizabeth II Buyuk Britaniya va Yevropa tarixida eng uzoq muddat taxtda turgan hukmdordir. U qirolichalik qilgan davrda mamlakatda 12 bosh vazir almashgan.
Shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikdagi xabarlarni mobil telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin. O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan muhim voqealar bizning saytimizda yoritib boriladi. Marhamat, kirib turing. Eshitirishimiz davom etadi. Misr sudi tinch namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblangan mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Hakamlar Muborakning ikki o'g'liga qo'yilgan korrupsiya bilan bog'liq ayblovlarni olib tashladi. Ikkinchi kungi mahkamada Misr sobiq ichki ishlar vaziri ham umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlar bilan Hasanjon.
84 yashar Misr sobiq prezidenti Husni Muborak 2 iyun kuni poytaxt Qohiradagi sud zaliga vertolyotda olib kelindi. Sud hukmini hakam Muhammad Rifat o'qib eshittirdi.
Hakamatul mahkama huduriyan li jami'il muttahamin 'ala al-muttaham ath-thani fa huwa ghiyabi. Avvalan
sud sirtdan hukmi e'lon qilingan ikkinchi ayblanuvchidan tashqari zalda hozir bo'lgan barcha ayblanuvchilar ustidan hukm chiqardi. Birinchi, Muhammad Husni Al-Said Muborak odamlar o'ldirilgani bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi.
Bil ishtiroki fi qara'imil qatl al-muqtarin
dedi Muhammad Rifat. Sud hakamlari sobiq ichki ishlar vaziri Habib Al-Adliyga ham umrbod qamoq jazosi belgiladi. Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan norozilik namoyishi qatnashchilari xavfsizlik kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan oqibatda qariyb 850 odam o'lgan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Misr qonuniga muvofiq sud hakamlari Husni Muborak va uning safdoshlariga oliy jazo ham belgilashi mumkin bo'lgan. Biroq Muborakning advokatlari sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilishlarini bildirdi. Misr sobiq prezidentini himoya qilayotgan advokatlar guruhi a'zosi Yasir Bahar sud hukmi har tomonlama qonunlarga mos emasligini aytdi. Ayni paytda sud hakami Ahmad Rifat sobiq prezident Muborakning o'g'illari Ala va Jamoldan pora olganlik bilan bog'liq ayblovlarni olib tashladi. Sudda Misr politsiyasining 6 nafar yuqori lavozimli sobiq rahbarlari ham oqlandi. Hukm e'lon qilingandan so'ng sud zalida o'tirgan odamlar orasida g'ala-g'ovur boshlanib, hukmga keskin norozilik bildirildi. Sud zali tashqarisida yig'ilgan odamlar Allohu Akbar deb baqirdilar. Muborakka qarshi bo'lganlar sud hukmi bekor qilinishi va sud hakamlari orasida tozalash o'tkazilishini talab qildilar.
Allohu
Misr hukumati sud bo'lib o'tayotgan Qohiradagi politsiya akademiyasi xavfsizligini ta'minlash uchun bino atrofiga 5000 politsiya xodimi va 2000 askar joylashtirdi. Ayni paytda Misrdagi axborot agentliklari Muborak Qohira tashqarisidagi qamoqxonaga olib ketilayotgan paytda uning sog'lig'i yomonlashgani va unga tibbiy yordam ko'rsatilayotganini xabar qildi.
Misr sudi tinch namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblangan mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Shunday qilib 30 yillik Misrga hukmronlik qilgan harbiylardan chiqib harbiy to'ntarish yasagan va mamlakatda 30 yil favqulodda holatni tutib turgan va xalqaro jamoatchilik hamda Misr jamoatchiligi orasida diktator nomini olgan Husni Muborak qora kursiga o'tkazildi hamda suddan so'ng umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Xo'sh, diktatorlarning hammasining ham taqdiri shundaymi? Biz ana shu savolga va boshqa savollarga javob olish uchun hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada suhbatga O'zbekiston Xalq harakati Muassislar Majlisi a'zosi Ismoiljon Dadajonovni taklif qilganmiz. Ismoiljon aka, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Ismoiljon aka, mana eshitganingizdek, mana 30 yillik hukmronligidan so'ng Husni Muborak umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Endi bir qarashda Misrga shuncha aytaylik 30 yil davomida hukmronlik qilgan va Misrning rivojlanishiga hissa qo'shgan va shunday bir balki mana tarafdorlari ham bor. Shunday bir odamga qaragan paytida mana o'laman deb yotgan bir paytda shunday bir jazo berilishi bir shafqatsizlikmi degan bir fikrlar ham paydo bo'ladi-da. Nima deysiz shunga?
Endi har kim ekkanini oladi deyishadi. Husni Muborak ham o'zi ekkanini oldi. Bunga umrbod qamoq jazosi berildimi, unga o'lim jazosi berildimi, bu unchalik ahamiyatga ega emas. Chunki u 84 yoshli qari, dunyoda bir oyog'i go'rda turgan odamga shu o'qilgan hukmda uni aybdor deb topilganligini o'zi shu Misrda adolat tantana qilganligidan bir nishona bo'ladi. Lekin menimcha 30 yil xalqdan kuni kecha shu favqulodda holat bekor qilindi Misrda. Demak 30 yildan beri hech qanday favqulodda holat bo'lmagan taqdirda ham odamlarning huquqlarini, odamlarning deylik har qanday harakatlarini cheklovchi bu favqulodda holatni joriy qilishni o'zi o'sha Misr xalqiga nisbatan qilingan juda ham qo'pol, juda ham katta jazo va u tomonidan qilingan jinoyat deb o'ylayman.
Ismoiljon aka, mana shu aytishadiki, shu hokimiyat shunchalik bir shirin narsamiki, undan shu hech ajralgisi kelmaydi. Masalan, shu prezidentlarni yoki bunday aytganda shohlarni. Mana aytaylik, O'zbekistonda Islom Karimov 21 yildan buyon mana davlat tepasida turibdi. Nima uchun shu hokimiyat shunchalik bir shirin narsam, shunchalik bir mazali narsam, yoki hokimiyatdan ketgandan keyin bu diktator deb atalgan prezidentlar mana shunday Husni Muborakka o'xshab bir kun jazoga tortilishidan qo'rqadilarmi?
Endi hokimiyat ta'mini bilmadim, tatib ko'rmadim hokimiyat shirin emasligini, lekin men keyingi fikringizga qo'shilaman. Har qanday taxtdan bekor qilingan diktatorlar, hatto diktator bo'lmagan mamlakatlarni deylik prezidentlari yoki bosh vazirlari ham ko'p holatlarda jinoiy javobgarlikka tortilmadi. Mana masalan deylik Ukrainada Yuliya Timoshenko misolida ko'rish mumkin yoki Fransiyada Jak Shirakni sudlanishi, bular hammasi ko'rsatadiki, demak ularni qo'lidan hokimiyat ketganidan keyin ularni qilgan yaxshi amallari esdan chiqarilib yomon amallarga nisbatan chora ko'rishga harakat qilinadi. Bu man Ukraina yoki Fransiyani misolida aytmoqchiman bu gapni. Shuning uchun ham qolgan diktatorlar iloji boricha shu mavqeda bo'lishni va o'lguncha jazo olmaslik, sudlanmaslikda harakatda bo'ladilar. Markaziy Osiyo diktatorlarini boshqa diktatorlardan ustunlik taraflari shuki, Markaziy Osiyo diktatorlarini Rossiya degan bir katta bir kuchli imperiya verdan diktatorlik rejimi uni panohida, Xitoyni panohida bo'lganliklari uchun ular hozircha o'zlarini ancha bemalol his qilishyapti. Lekin diktatorlik uncha uzoq davom etmaydigan narsa ekanligini mana hozir voqealar ko'rsatyapti. Demak, menimcha shundan xulosa chiqarishlari kerak Markaziy Osiyo respublikalarining diktatorlari ham.
Siz nima deb o'ylaysiz, Ismoiljon aka? Mana o'zi aytdingiz, Markaziy Osiyo diktatorlari deb, mana xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham mana shu Usmon Muborakni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishdan bir xulosa chiqarib olarmikin?
Endi bilasizmi, agar xulosa chiqarilganda Saddam Husaynni dorga osilishi bularga ancha xulosa chiqarishga yordam beradigan bir omil edi, lekin boshqa yo'l yo'q, orqaga yo'l topishmayapti shekilli menimcha. Chunki xulosa chiqarib nima qilish mumkin? Bugun O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish uchun harakat qilib, odamlarga so'z erkinligi berib, hukumat almashadigan bo'lsa, albatta bular oldingi qilgan ishlari uchun jazo olish muqarrar ekanligini biladilarda. Shuning uchun bir boshi berk ko'chaga kirib qolgan O'zbekistondagi O'zbekiston hukumati ham, O'zbekiston prezidenti ham. Shuning uchun umrini oxirigacha ularning xayolida bir olib borayotgan siyosatlari bir mo'tadildek tuyuladi. Masalan, oddiy bir bitta partiyani yig'ilish o'tkazishga ruxsat berilishi ham juda ham bir olamshumul narsa deb hisoblashadi. Lekin aslida unaqa emas. Aslida jamiyat o'zi hal qilishi kerak, o'zi nima qanday kelajakda yashash ekanligini.
Rahmat Ismoiljon aka. Umuman o'zbeklar aytganidek, shohlar bir kun gado, bir kun gado shahzoddir degandek, shu tarix charxpalagi baribir aylanib kelaveradi ekan, baribir shu har kim o'zi suhbatimizni boshida aytganingizdek ekkanini uradi ekan. Biz bilan suhbatda O'zbekiston Xalq harakati muassislar majlisi a'zosi Ismoiljon Dadajonov bo'ldi. Rahmat Ismoiljon aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning 2 yillik arafasida O'sh shahrida militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyunbek Umurzoqov shahar 5 zonaga bo'lingani va huquq-tartibot organi xodimlari 24 soat davomida jamoat tartibini kuzatib borishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
O'shda militsiya 5 iyundan 12 iyunga qadar kuchaytirilgan tartibda ishlaydi. Shahar militsiya rahbari Suyun Umurzaqovning aytishicha, so'nggi vaqtlarda millatlararo nizo qo'zish maqsadida tarqatilayotgan mishmishlar va ma'lumotlar oqibatida o'shliklar orasida vahima kayfiyati kuchaygan.
Internet saytlarda aytilayotadi, yana o'sha el orasida bo'layotadi. O'zbek uluti bilan qirg'iz ulutining o'rtasida dag'im ne bo'lib ketayotgandi.
Internetda va odamlar orasida vahimali mishmishlar tarqab ketdi. Ikki xalqni nizolashtirmoqchi bo'lgan kuchlar hali ham mavjudligini unutmasligimiz kerak. Mana shu maqsadni ko'zlagan odamlar tomonidan tarqatilgan noto'g'ri ma'lumotlar sabab ayrim qirg'izlar va o'zbeklar bir-biriga yovqarash qilmoqda. Shaharda vahima borligi rost, biroq huquq tartibot tuzilmalari o'sh voqeasining takrorlanishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Suyun Umurzoqov. O'shlik faol ayollardan biri Ozodaxon Majidova iyun qirg'inining 2 yilligi yaqinlashayotgan shu kunlar kichik-kichik nizolar ham sodir bo'layotgani haqida gapirib berdi.
Taksiga o'tirdim, taksiga o'tirsam, taksistdan zo'rroq qochib qoldim, opa deydi. Prosta deydi, ishimni qilib ketyapsam deydi, kelishib bo'lmasam, mashinasida qirg'iz ayol bor edi ekan, klienti. Haliga ayol tekstilga tashlab kerak deydi, bitta mashinada 3-4tasi kelishib deydi, qisib deydi, anaqa zo'rroq qochib qutuldim, hali edi ham o'zi qo'rqib ketib deydi, 2 barobar pulimni ko'p berdi deydi. Bolam kecha men maktabdan nari babushkasinikiga uchrab kelgan desam, katarbasinikiga. Ushbu katta bolalar, meni bolam 11 yashar. 15-16 yashar bolalar kelishib urib ketishibdi bolamni. Yo ularni qadan topishingizni bilmaysiz. Bunaqada bir nimaga ishonib bir bolamizni ko'chaga chiqargani ham qo'rqib qoldim men hozir.
Dedi Ozodaxon Majidova. Militsiya rahbarining aytishicha, so'nggi kunlarda O'sh shahrida kichik janjallar sodir etilayotgani rost. Biroq bu janjallarning barchasiga ham millatlararo tus berish noto'g'ri.
Da, O'sh shahrida bo'layotadi. Bitovoy kichniki urush jamjilar. O'zbek bilan qirg'iz bola bilasizlar, bir ay murun may bo'yib jatib urushib ketdi.
Bu janjallarning parchasini millatlar aro nizoga bog'lab ma'lumot tarqatish to'g'ri bo'lmas edi. Ayrim ommaviy axborot vositalari har bir janjalni millatlar aro nizo sifatida talqin etib, ma'lumot tarqatyapti. Ikki qirg'iz urushib ketsa ham o'zbek bilan qirg'iz urushdi degan mishmishlar tarqatilyapti, dedi Suyun Umurzaqov. Rasmiyning aytishicha, bugungi kunda urushda odamlardagi noqonuniy qurollarni musodara qilish uchun maxsus reydlar uyushtirilmoqda. Shuningdek, shaharda yashayotgan ajnabiylar va boshqa shaharliklar aniqlanib, ularning qanday maqsadlarda kelgani o'rganilmoqda. 2010 yilning 10 iyunida O'sh va Jalolobod viloyatlarida zo'ravonliklar boshlangan va 4 kun davom etgan edi. O'sh qirg'inini o'rgangan barcha komissiyalar hisobotidagi raqamlar deyarli bir xil. O'sh qirg'inida 500 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ulardan 74% o'zbek, 25% qirg'iz va 1% boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda O'sh qirg'ini kunlari qotilliklar va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% o'zbeklardir. 375 ming odam O'sh qirg'ini kunlari o'z uyini tashlab xavfsiz joylar, jumladan O'zbekiston hududiga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubida o'zbek va qirg'izlar o'rtasida ro'y bergan qonli voqealarning 2 yillik arafasida O'sh shahrida militsiya kuchaytirilgan tartibga ishlashga o'tkazildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelmoqda. Mana Abdulloh yozadi Qorasuvdan. Ha, to'g'ri, mishmishlar bor, unchalik emas, kichik-kichik janjallar bo'lib turibdi. Qirg'iz o'zbek yoshlari janjallashib turishibdi, lekin bunga o'xshagan janjallar urushdan oldin ham bo'lib turardi, deb yozadi Abdulloh Qorasuvdan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda, sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Qo'shma Shtatlar kelgusi yillarda o'z harbiy kemalarining 60%ini Tinch okeaniga joylashtirishini ma'lum qildi. Panetta bu Xitoyning rivojlanishiga to'sqinlik qilish uchun qaratilmaganini alohida ta'kidladi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Leon Panetta Osiyoga yangi strategik yondashuv doirasida AQSh harbiy flotiga qarashli kemalarining asosiy qismi 2020 yilga qadar Tinch okeani hududiga joylashtirilishi rejalanganini ma'lum qildi. Xavfsizlik bo'yicha Singapurda boshlangan xalqaro anjumanda chiqish qilgan Panetta Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okeani hududiga ko'proq kema joylashtirish haqida qaror qabul qilganini strategik e'tibor Osiyo mintaqasiga qaratilgani bilan izohladi. Xitoyning ayrim rasmiylari Qo'shma Shtatlarning bu rejasini tanqid qilgan. Biroq AQSh mudofaa vaziri bu Xitoyning rivojlanishiga to'sqinlik qilishga qaratilmaganini alohida ta'kidladi.
I know that many in the region and across the world are closely watching the United States-China relationship. Some view the increased emphasis by the United States.
Men mintaqa va dunyodagi ko'pchilik Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni diqqat bilan kuzatib borayotganini bilaman. Tinch okeani mintaqasidagi harbiy hozirlikni kuchaytirishimiz Xitoyga chaqiriq bo'lib tuyulishi mumkin. Aslida bunday emas. Tinch okeani mintaqasi ishlarida faol bo'lish yo'ldagi urinishlarimiz Xitoyning rivojlanishi va taraqqiy etishiga xalaqit berishga qaratilgan emas, deya bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri. Leon Panetta byudjet muammolari va qisqartirishlar harbiy kemalarni qayta joylashtirish rejasini amalga oshirishga ta'sir etmasligini aytdi. Vazirga ko'ra, hozir Amerika harbiy dengiz flotiga qarashli jangovar kemalarining yarmi Tinch okeani, ikkinchi yarmi esa Atlantika okeani hududiga joylashtirilgan. Panetta harbiy kemalarni qayta joylashtirish rejasini amalga oshirish ishlari tugagandan so'ng AQSh harbiy kemalarining 40% Atlantika okeani va 60% Tinch okeani hududida bo'lishini bildirdi. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, 2012 yil mart oyiga qadar AQSh dengiz floti ixtiyorida 282 jangovar kema bo'lgan. Kelasi 2 yil davomida kemalar soni 6 taga kamayishi va bir necha yil o'tib 300 taga yetkazilishi rejalangan. Bundan tashqari, USS Gerald Ford kemasi 2015 yilda qurib bitkazilgandan so'ng, bortida jangovar uchuvchilar bo'lgan AQShning ulkan kemalari soni 6 taga yetadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari o'z harbiy kemalarining 60%ini Tinch okeaniga joylashtirishini ma'lum qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz va tinglashingiz mumkin. Ozodlikni albatta internetda ham o'qishingiz mumkin. Bu uchun ozodlik.org sahifasiga kiring hamda Sayfon 3 dasturidan foydalaning. O'zbekistonlik mushtariylar, eshitirishimiz Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Afg'oniston qamoqxonalaridagi mahbuslarning turli muammolarga duch kelayotganligi aytiladi. Yaqinda bir qator mahbuslar Kobulning markaziy qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan edilar, ammo mamlakat shimoliy viloyatlaridagi qamoqxonalarda saqlanayotgan mahbuslar turma, ya'ni qamoqxona vaziyatidan rozi ekanliklarini bildirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Kobul markazi turmasida saqlanadigan mahbuslardan taxminan 50 nafari yaqinda ochlik e'lon qilgan edi. Ulardan biri mahbuslar ishlari o'z vaqtida ko'rib chiqilmagani hamda tayinlangan hibs muddati o'tishiga qaramay ayrim mahbuslar hamon qamoqxonada saqlanib turganliklari bois mahbuslar ochlik e'lon qilganlar dedi.
Aytoshon pura sar kodamish 20 lakh jarima dora. Amik mokameshon nashuda bisor kasoyest.
Telefon orqali polish arxiv turmasidan gapirgan Muhammadgul ismli mahbus ayrim mahbuslarning jazo muddati tugaganini ta'kidlab, ular hukumatga to'lashi kerak bo'lgan jarima puliga ega bo'lmaganliklari sabab hali ham qamoqxonada saqlanmoqdalar deydi. Shuningdek, ushbu turmada saqlanadigan bir qator mahbuslar qamoqxona ichida narkotiklar sotilishidan shikoyat qilib, turma qo'riqchilarining mahbuslar bilan nodurust yondashayotganliklari borasida ham noliydilar. Biroq Pulcharxi turmasi mas'ullari mahbuslarning ushbu iddaolarini rad qiladilar. Ammo Afg'onistonning aksariyat turkiy xalqlar, jumladan etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan shimol viloyatlari turmalarida hukm suradigan vaziyat Kobul markazi turmasidan farqli ekani aytiladi. Foryob viloyati markazi turmasida kamida 500 mahbus saqlanadi. Ularning aksariyatini mahalliy o'zbeklar tashkil etadi. Mazkur qamoqxonadagi mahbuslardan ayrimlari bilan gaplashdim. Ular turmada qator mahbuslar uchun turli kasblar o'rgatilayotganini aytadilar. Mazkur mahbuslardan biri Firuz bo'ladi. Turmada mashinalarni remont qilish ishi bilan shug'ullanadi.
Men Firuzman, Foryobdan. Taqriban 9 yil shuga bandiman. 6 yilni o'tkazdimman, 3 yilim qolgan. Qo'shta shogirdim bor, shuning joyiga ishlaymiz. Xonasi va ojoshlarga bizlarni shuga chiqarib shuga, xudoiy shuga xizmat qilamiz shuga. Faqat mo'tadan joyda chatchek bo'ladi, tarim bo'ladi. Geri ba'zan shu mashina shuga ochamiz, men shuga o'rgatamiz shogirlarga.
Naqibillo uning yordamchilaridan. U turmada mashinalarni remont qilish kasbini o'rganganidan xursand, kelajakda hibs muddatini tugatib, o'z kasbiga davom etishini aytadi.
Ismim Naqibullo, Maymanadan bo'laman. Men shera bandi bo'lganman, shera vasban, shera mustarrarli shera shogirdman. Chiqarga bir kisib edi, bir kisibni bilmaydi. Shu mavasga kelib bir kisibni o'rgandi. Endi shu chiqargam chiqib, shu kisibni idoma beramiz.
Afg'onistonda inson huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan qator idoralar mamlakat turmalari vaziyati yomonligi borasida bor ta'kidlab, hukumatning tegishli idoralaridan masalaning halli uchun amaliy qadamlar tashlashlarini so'rab kelmoqdalar. Afg'oniston Adliya vazirligi mulozimlari mamlakat qamoqxonalarida muammolar mavjudligini e'tirof etgan holda imkon qadar ushbu mushkullarni bartaraf etish uchun sa'y harakatlar olib borayotganliklarini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Misr sudi sobiq prezident Husni Muborakni namoyishchilarni o'ldirganlikda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 5-6 iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Xitoyga boradi. AQShning Boeing aviasozlik shirkati ishlab chiqargan zamonaviy va tejamkor Boeing 787 samolyoti dunyo davlatlari bo'ylab parvozi doirasida 1-iyun kuni Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ndi. 210-330 nafar yo'lovchi tashishga mo'ljallangan bu samolyot 15750 km masofaga qo'nmasdan uchish imkoniyatiga ega. Afg'oniston maxsus kuchlari juma kuni kechqurun o'tkazgan amaliyot davomida o'tgan haftada o'g'irlab ketilgan 2 xorijlik ayol va 3 nafar afg'onistonlik ishchi ozod qilindi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz, marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. Новый выпуск «Перекрестка» специальной программы на русском языке, подготовленной сотрудниками Центральноазиатских служб радио «Свобода, Свободная Европа», веду я, Хиромон Бакузода. Поздравляем всех слушателей с наступившим летом. Многие в наших странах наслаждаются уже теплой погодой и началом традиционного сезона отпусков. Впереди важный футбольный чемпионат Европы, кстати, о котором мы еще сегодня поговорим. А для тех, кто не привык оставаться в стороне от главных событий даже на отдыхе, напоминаем, и в летнее время журналисты радио «Свобода», «Свободная Европа» будут постоянно ставить вас в курс важных событий региона и мира. Не забывайте следить за событиями вместе с сайтом rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». А сегодня в программе. Кыргызское общество призывает привлечь к ответственности обидчиков, женщин-мигранток, издевающихся над ними под видеокамеру. Встревоженный влиянием социальных сетей, лидер Казахстана предлагает альтернативные пути для освещения социальных проблем общества в интернете. Путин едет в Ташкент и Астану. Эксперты уверены, Центральная Азия в приоритетах внешней политики России при новом Путине. Кроме того, поговорим о том, почему в туркменских школах и университетах многие недовольны качеством образования и как в Узбекистане придумали так называемый налог на футбол в свете предстоящего чемпионата Европы. Обещаю, сегодня вы найдете много интересного для себя, и если вам захочется поделиться с нами вашими впечатлениями, звоните нам в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Вы можете выразить свое отношение к тому, что сейчас многие не только в Кыргызстане обсуждают тему издевательств над женщинами, находящимися на заработках в России. Напомню, не так давно в интернете стали появляться любительские видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны, где мужчины издеваются над молодыми женщинами, трудовыми мигрантками из Кыргызстана, проживающими в России. Эти парни называют себя патриотами, обвиняют своих жертв в неподобающем поведении и сексуальных отношениях с мужчинами других национальностей. Парни жестоко издеваются над своими жертвами и, похоже, не боятся, что за это их могут наказать. В принципе, до определенного времени многие так и думали, потому что пристыженные и униженные молодые женщины, чьи имена и лица также открыто демонстрируются в записи, молча в одиночку переживали свою боль. Пока проблема не привлекла внимания журналистов и широкого круга общественности Кыргызстана, о чем нам расскажет журналист Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» в Бишкеке Рахат Кенешева.
В социальных сетях можно увидеть видеозаписи, где члены некой группировки «Патриот» в воспитательных, как они сами говорят, целях жестоко избивают девушек-кыргызок и издеваются над ними, раздевая их догола. Они обвиняют девушек в связях с мужчинами других национальностей. Девушек заставляют громко произносить имена и фамилии, место постоянного проживания. Весь этот допрос активно сопровождается избиением. В некоторых случаях жертвам угрожают ножами и электрошокерами. Отвечать на свои вопросы они требуют, смотря прямо на камеру и опустив руки. При этом парни демонстрируют в объектив ее паспорт, чтобы были видны ее личные данные. Увидев все это, многие сомневались в том, что насильники будут наказаны, а девушки обратятся за помощью в официальные органы. Однако на этой неделе Азаттыку стало известно о том, что одна из жертв, 20-летняя уроженка Джалалабадской области, вернулась домой и обратилась в милицию. Другая девушка по имени Сапаргуль, о которой, кстати, говорили, что она после всего этого покончила жизнь самоубийством, тоже решила обратиться в правоохранительные органы. В настоящее время она находится в России, поэтому заявление написала на имя российских правоохранительных органов и кыргызского посольства в Москве. Получается, Сапаргуль – вторая девушка, которая написала заявление после серии журналистских расследований корреспондентов Азаттыка, придавших огласке обстоятельства этих нашумевших дел. В телефон В интервью девушка подробно рассказала о том черном для нее дне. Девушка рассказывает, что к ногам привязали провода, подсоединенные к автомобильному аккумулятору, и пригрозили, чтобы она говорила то, что они скажут. На сегодняшний день известно о 3-4 таких фактах, выложенных в интернет, но их может быть и больше, говорят эксперты. По словам юриста посольства Кыргызстана в Москве Алмаза Абдисияева, все личности предполагаемых преступников установлены.
Состав этой группы входят члены организованной преступной группировки кыргызстанцев в Екатеринбурге. Личности всех семерых человек установлены. Они являются уроженцами Сузакского района Джалабадской области. В апреле все они были привлечены к уголовной ответственности по фактам избиения и похищения людей.
Однако, по последним данным, все эти граждане уже успели скрыться от правоохранительных органов Екатеринбурга. Говорят, они сейчас в Кыргызстане. Но и здесь пока никто точно не знает о их местонахождении. Говорит заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
Все должно решаться в рамках закона. Если наши российские коллеги возбудили уголовное дело, от них автоматически поступят соответствующие сведения.
О том, что ситуация складывается не совсем простая, говорит и посол Кыргызстана в России Болот Джунусов. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об открытии кризисного центра специально для женщин-мигранток при посольстве. Но для этого нужна помощь доноров, говорит посол.
Не решается социальные задачи. Плюс мы сталкиваемся сейчас с фактами насилия по отношению к женщинам-мигрантам. Уже существует острая необходимость того, чтобы подобного категория женщин, она имела возможность обратиться в кризисный центр за необходимой психологической, медицинской, юридической помощью. При необходимости с возможностью укрытия на некоторое время.
По данным Центра миграции Российской академии наук, в общем количестве женщин-мигранток гражданки Таджикистана составляют 12%, Узбекистана 15-16% и Кыргызстана 30-40%. Также кыргызские мигрантки удерживают первое место по показателям среднего молодого возраста, количеству брошенных детей и знанию русского языка. 30% из общего количества всех мигрантов в России составляют женщины, это согласно официальной статистике. А если взять реальные масштабы, то их количество в разы превышает эту цифру, и никто не знает точного числа этих женщин. По сообщению кыргызского парламента, в детских домах Москвы находятся как минимум 230 детей кыргызских мигрантов. В общественном фонде московских кыргызов «Айгультаж» отметили, что матери брошенных детей стали жертвами сексуального насилия своих земляков. Элеонора Бишенбекызы, Рахат Кенешева, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Признаюсь, и мне было тяжело слушать первые мгновения этого материала. Если вам тоже есть что сказать, пишите свои комментарии под этим материалом на сайте rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». Мы обязательно проследим до конца эту проблему и расскажем вам о ее результатах. Кстати, я уже сейчас вижу, что эта тема, а вернее репортажи наших коллег из радио «Азаттык» на кыргызском и английском языках стали одними из обсуждаемых тем в социальной сети Facebook. Многие шокированы, другие приветствуют мужество двух молодых женщин, обратившихся в органы правопорядка с просьбой привлечь их обидчиков к ответственности. Кстати, Facebook, другие социальные сети типа Twitter, Одноклассники или Мой Мир в последние годы стали активной и открытой площадкой для обсуждения наболевших проблем для многих жителей Центральной Азии. Однако, как оказалось, некоторым представителям власти это не по душе. На этой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на съезде лидеров мировых религий в Астане, подверг критике сетевые ресурсы. Он предложил создать специальный интернет-портал, который формировал бы и укреплял толерантность и доверие на глобальном уровне. Однако в гражданском обществе Казахстана не все разделяют инициативы президента. Моя коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Светлана Глушкова подробнее на эту тему.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать специальный интернет-портал, который бы способствовал укреплению толерантности и доверия в обществе. По мнению Нурсултана Назарбаева, сетевые ресурсы служат для пропаганды лжи, братоубийственных призывов и ненависти вместо распространения знаний. Как следствие, по мнению президента Казахстана, подрываются моральные и нравственные ценности любого общества.
Так, высочайшие информационные технологии, новейшие коммуникации, призванные объединять народы, нередко применяется для разъединения людей, возведения новых барьеров внутри обществ между странами.
Независимый блогер Дина Бельдельдаева говорит, что нельзя считать информационные технологии барьерами для разъединения людей в обществе. Все прогрессивные страны и правительства, говорит блогер, признают преимущества информационных технологий и, в частности, интернета. По ее словам, власти Казахстана заговорили о создании интернет-портала с целью создать свой цензурированный контент. Впоследствии это приведет к блокировке новых сайтов, которые, на взгляд властей, не будут отвечать каким-либо критериям распространения информации, уверена блогер. В Казахстане заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов. Среди них популярна онлайн-платформа «Живой журнал», оппозиционные сайты телеканала «К+» и газеты «Республика», которые можно читать только через прокси-серверы. По мнению блогера, властям не нравится, что в интернете люди могут свободно координироваться и выражать свое мнение.
Это, по идее, свободная площадка, где каждый может создавать свой контент, свою информацию, где каждый может читать любую информацию, которую он считает нужным, да? И, конечно же, это не нравится Азербайджану, это не нравится властям, поэтому они хотят создать свой собственный сайт, который они могут контролировать.
Еще один блогер Айгуль Кухаева говорит, что когда в стране есть социальная несправедливость, религию привлекают в качестве инструмента управления людьми. Но сегодня использовать религию для смирения абсолютно бесполезно, говорит Айгуль Кухаева.
Государство должно волновать, что происходит с казахстанским человеком. Какие у него социальные проблемы? Решите социальные проблемы, а с верой человек разберется.
Айгуль Кухаева рассказывает, что кроме активных гражданских групп, которые отстаивают в социальной сети определенные позиции, существуют так называемые доморощенные молодые псы, которым платят деньги, чтобы формировать определенное информационное поле и нужное общественное мнение. Такие люди регистрируются в сети, а позже нападают на идейного человека, пытаясь его затроллить или утопить в потоке ненужной информации. По словам Айгуль Кухаевой, эти люди, среди которых есть и известные имена, быстро вычисляют и вносится в черный список. Оппозиционный активист Игорь Колов рассматривает любое информационное издание как средство пропаганды. По его мнению, сейчас активную гражданскую молодежь хотят отвлечь от своей активной общественной деятельности. Но заставить верить человека через какой-то информационный ресурс чему-то невозможно, считает Игорь Колов.
Это чистая политика, и направлено это на то, чтобы отвлечь молодежь от, наоборот, от реалий, реальной жизни, о том, как она живет, как она плохо живет.
Гражданские активисты говорят, что в Казахстане нужны не мифические сайты, а реальные действия в социальной сфере, если власти Казахстана на самом деле хотят изменить что-то в стране к лучшему. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Немифический сайт rus.ozodi.org расскажет вам все самое важное и интересное, что происходит на пространстве Центральной Азии. rus.ozodi.org.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
На днях российский президент Владимир Путин в рамках своего первого официального зарубежного визита в Центральную Азию решил посетить Узбекистан и Казахстан. Вполне логично, учитывая сложившиеся деловые и личные отношения лидеров этих стран с давним партнером в Кремле. Планируется, что 4 июня президент России побывает в гостях в Узбекистане, затем 6 и 7 июня Владимира Путина будут ждать в Астане. Между Ташкентом и Астаной он намерен побывать в Пекине, где состоится очередной саммит региональной международной шанхайской организации сотрудничества, куда помимо этих стран входят и Кыргызстан с Таджикистаном. Как говорят эксперты, по-видимому, Центральная Азия станет для руководства России в новый период правления Кремлем Путиным более приоритетной в свете интеграционных амбиций на пространстве СНГ. Концепция внешней политики Путина, документ, представленный Кремлем сразу после его инаугурации в начале мая, подчеркивает важность евразийского региона для перспективы Кремля. Эксперт по международным вопросам Сергей Маркедонов уверен, что для Путина будет важнее налаживать отношения с близлежащими соседями, нежели с Западом или Европой. В интервью из Вашингтона на вопросы таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Маркедонов так пояснил свою точку зрения.
О будущем идет речь в первую очередь об ОДКБ, поскольку значение этой структуры вырастает после 2014 года, после того, как натовские коалиционные силы покидают Афганистан, и много вопросов по поводу предсказуемости стабильности в Центральноазиатском регионе возникает. Второй проект связан с Евразийским экономическим союзом. Он тоже базируется не на какой-то памяти о советском прошлом или на какой-то ностальгии. Есть забота о конкретном экономическом выживании в сложных кризисных условиях. Насколько эти проекты будут удачны, судить сложно, потому что многое зависит от того, насколько интеграционная мотивация будет сильна. С моей точки зрения, проекты не могут быть удачны, если это только будет проект, за который будет платить Россия, думать Россия и переживать Россия. Интеграция только тогда интеграция, когда разные участники за это платят, об этом думают и за это переживают. Строго говоря, что Россия хочет видеть в результате, какой проект, да? Какая-то идея не видна. Вот мне кажется, что если Путин всерьез собирается строить интеграцию на новой основе, а не только на старых добрых воспоминаниях, то нужно подумать об этом идеологическом компоненте.
До сих пор политика Кремля, в частности самого Путина, демонстрировала некое дистанцирование от внутрирегиональных конфликтов в Центральной Азии, где только Узбекистан и Таджикистан вот уже более 10 лет переживают что-то напоминающее холодную дипломатию. И при этом многие региональные организации на постсоветском пространстве с участием России, типа того же ШОС или ОДКБ, по своей сути не приемлют внутренние разногласия стран, декларирующих общие политические и стратегические цели. Думаете ли вы, господин Маркедонов, что в этот раз Путин предпримет шаги к примирению соседей? Есть ли такой шанс?
Шансы есть сблизиться, потому что Афганистан, я думаю, многих помирит. Вот, может быть, я цинично говорю и в категориях реальной политики, но я всегда не устаю повторять, нереальная политика хуже, чем реальная. Вот мне кажется, Афганистан многих помирит. И здесь, опять-таки, лидерские качества России будут подтверждены тогда, когда Россия станет успешным медиатором. Да, проблем в Центральной Азии много. Не только между Узбекистаном и Таджикистаном. Есть проблемы и между, допустим, Узбекистаном и Казахстаном. Борьба за региональное лидерство в Центральной Азии. Там много других проблем существует. И мне кажется, что вот здесь, между Киргизией и Узбекистаном, тоже есть проблемы, да, в свете, да, особенно событий 2010 года. Вот здесь роль Москвы именно как медиатора будет очень востребована, и наш ответ на поставленный вопрос вами в начале беседы нашей будет тоже зависеть от умения сближать эти позиции. Мне кажется, что ситуация в Афганистане будет очень заставлять центральноазиатские страны сближаться.
То есть вы хотите подчеркнуть общие угрозы экстремизма или наркотрафика в период Афганистана без коалиционных сил?
Самая страшная угроза там, мне кажется, это государственный коллапс. Вот это может быть самое страшное, потому что все остальное это следствие, да? Вот, так сказать, экспорт экстремизма, экспорт терроризма, какие-то пограничные конфликты. Ведь это следствие, да? Коллапс государства произошел в начале 90-х в Афганистане, и получилось то, что получилось, да? В вашей стране была 5 лет гражданская война, в том числе подпитываемая из Афганистана и так далее. Общая нестабильность. Вот мне кажется, что ни Советский Союз, ни США, вот начиная с 79-го года, так и не поняли, собственно, главный запрос, что в Афганистане нужно сделать. То есть одни строили там коммунизм, другие строили демократию, хотя там надо было просто строить нормальные государственные институты. Вот. К сожалению, этого было не сделано, и у меня большие опасения, что за 2 года это удастся сделать быстро. А если это будет не государство, а просто, так сказать, некая территория с разными конкурирующими проектами, целями, задачами, то это, конечно, опасно.
Сергей Маркедонов, известный эксперт по международным проблемам, ответил на вопрос радио Зоди.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программа «Перекресток» рассказывает о наиболее интересных событиях в Центральной Азии глазами журналистов. «Радио Свобода. Свободная Европа». Звоните нам в Прагу. 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. 22-11-22-491. Традиционно первый день наступления лета в странах бывшего СССР и многих других регионах мира отмечается Международным днем защиты детей. В странах Центральной Азии, где проживает немало многодетных семей, всегда есть о чем задуматься, когда речь заходит о детях. Детей здесь любят, но и проблем у них немало. Многие представители нового поколения в Центральной Азии переживают проблемы социально-экономического характера. В некоторых регионах дети сталкиваются с незнакомой их советским сверстникам проблемой с продовольствием, посещением школы. К примеру, по данным ЮНИСЕФ, в Таджикистане каждый шестой ребенок, то есть 16%, живет в крайней нищете, а 9 из 10 детей, по информации того же Фонда защиты детей ООН, не посещают дошкольные учреждения, то есть не ходят в детские садики. Вместе с тем, существует в регионе определенный процент детей из обеспеченных семей, имеющих все, что пожелают, доступ к новейшим технологиям, возможности выезжать за рубеж и учиться в лучших школах. Вот такой контраст. В Туркменистане, где, несмотря на закрытость от внешнего мира, очень многое, в частности, отношение к процессу образования школьников и студентов довольно схоже с тем, что происходит в его соседних странах. Многие молодые люди жалуются на некачественное среднее и высшее образование, нехватку профессиональных преподавателей и бесконечные мероприятия, в которых обязывают участвовать всех участников учебного процесса. Алтын Магауина, моя коллега из туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа», так раскроет эту тему.
22-летний Мелис, студент одного из европейских вузов, стремление своих ровесников получить профессиональное образование за рубежом объясняет низким качеством образования в Туркменистане. По его словам, те, кто не может пройти по государственным программам, готовы сами заплатить и учиться за рубежом.
Уровень знаний, который дают в Туркменистане и которые дают в Европе, очень различен. Так как очень часто студентов в Туркменистане посылают на всевозможные мероприятия, встречи президента, тем самым не дают нормально сосредоточиться на учебе. Вообще очень большое различие между студентами в Туркменистане и Европе, потому что студенты в Туркменистане очень себя чувствуют скованно все, и им не дают возможность развиваться.
Туркменский писатель Амамрат Бугаев считает, что за последние несколько лет в стране было сделано немало для того, чтобы восстановить образовательную систему страны, которая была доведена до плачевного состояния во времена Ниязова. Но, по мнению писателя, здесь тормозящим фактором является именно нехватка профессиональных преподавателей и бесконечные мероприятия, в которых обязывают участвовать учеников школ, студентов и самих учителей.
К сожалению, уровень некоторых туркменских учителей ограничился знанием культовой книги Сапармурада Ниязова «Рухнамы». Раньше были отменены все курсы повышения квалификации учителей, но сейчас в этом плане проводится определенная работа.
19-летний студент из Ашхабада Гильдемурат в разговоре с радио «Азатлык» рассказал, что их каждый день по 2-3 часа под палящим солнцем заставляли готовиться к Дню Конституции, который отмечался 18 мая. По словам студента, репетиции к такого рода торжествам обычно начинаются за 3-4 недели до самого праздника, и такое происходит чуть ли не перед каждым праздником или торжеством. 40-летняя жительница Балканабада Рухсат Хатамова в разговоре с радио «Азатлык», рассказывая о своей соседке-студентке, вопрошает. Они, одевшись в красивые наряды, участвуют на открытии разного рода новостроек и прочих мероприятий, а на учебу у студентов времени не хватает. Я была так поражена, кем эти дети будут после получения дипломов? Врачами, математиками, учителями без знаний? Кто сможет ответить мне на этот вопрос, говорит Рухсат. Пять лет назад в средних школах Туркменистана было восстановлено 10-летнее, а в вузах 4-летнее образование. Однако с тех пор улучшение качества образования не было замечено. Хотя и этот фактор создает определенного рода трудности для тех ребят, которые пытаются продолжить свое образование за рубежом. Министерство образования Туркменистана и руководство школ все еще с опаской относятся к введению в школьный процесс прогрессивных форм обучения. Зато приветствуются наглядные пособия, возвеличивающие и укрепляющие почитающие культ президента Гурбангулы Бердымухамедова. По мнению местных обозревателей, пробуксовывание реформы образования нарушает закон об образовании в Туркменистане, принятый в начале 2007 года. Виновным в этом местные юристы считают правительство, не выполняющее статью закона, где указано, что именно правительство должно обеспечить реализацию и защиту конституционного права граждан на образование. Но пока никто государство за это к ответственности не привлекал, а молодежь продолжает вынужденно участвовать в разного рода мероприятиях, которых только на июнь месяц запланировано свыше 50. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Скоро начинается главное событие этого лета. Как и в других уголках мира, жители Центральной Азии с нетерпением ждут начала чемпионата Европы по футболу, который за 24 дня объединит всех на свете, невзирая на национальные, языковые или политические разногласия. Начинается сезон футбольной лихорадки. 14-й чемпионат Европы по футболу под эгидой УЕФА пройдет с 8 июня по 1 июля на территории Польши и Украины. Состязание 16 лучших футбольных коллективов континента, пожалуй, станут главным событием для 3 миллионов жителей планеты, среди которых немало и фанатов из Узбекистана. Последние годы в этой стране вошло в традицию смотреть футбол не у домашних телевизоров, а в кругу ярых болельщиков где-нибудь в спортивном баре. Но, похоже, узбекские власти решили, воспользовавшись таким событием, пополнить казну за счет Евро-2012. Правительство приняло решение обложить местные спортбары, кафе и рестораны так называемым налогом или данью на футбол. Фарух Юсупов, коллега из узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа», связался с представителями власти в Узбекистане, чтобы те пояснили решение о требовании оплатить право на демонстрацию футбола в местных кафе и барах.
В Ташкенте это будет стоить $1000 по государственному курсу. В области необходимо будет заплатить $500, чтобы получить у нас разрешение. И потом можете спокойно показывать матчи от начала до конца.
Сказала представительница национальной телерадиокомпании Узбекистана. Как нам рассказали, заведения вроде спортбаров и кафе по всей стране, которые обычно развлекают своих посетителей трансляцией различных состязаний, если не заключат контракт с НТРК Узбекистана и не уплатят установленный тариф, во время матчей Евро-2012 должны будут переключать телевизоры на другие каналы. Даже если это зарубежные каналы спутникового вещания.
Если у вас есть спутниковая антенна, это не означает, что вы у себя в баре можете показывать матчи чемпионата. Все равно вам придется заключить с нами контракт, потому что национальная телерадиокомпания Узбекистана заключила контракт с Азиатским союзом телерадиовещания и купила авторские права на трансляцию матчей чемпионата на территории Узбекистана. У зарубежных каналов вроде Евроспорт такого права на трансляцию матчей на территории Узбекистана нет. После того, как вы приобретете лицензию, можете показывать матчи и по зарубежным каналам.
Говорит работник отдела рекламы НТРК Узбекистана, который представился как Отабек. Наши доводы о том, что известные спутниковые каналы не приобретают право на трансляцию на отдельно взятую страну, а вообще для возможности трансляции международных спортивных состязаний. Отабек понять не захотел. По его словам, этот вопрос решен на уровне заместителя премьер-министра республики.
Это решение указано в протоколе номер 83 собрания координационной комиссии и утверждено вице-премьером Абдуллой Ариповым. Там записано, что кафе, бары и прочие пункты общепита, желающие показывать матчи чемпионата, должны заключить с нами контракт.
Говорит представитель НТРК Узбекистана Отабек. В УЕФА, Союзе Европейских Футбольных Ассоциаций, посчитали ситуацию с трансляцией Евро-2012 в Узбекистане из ряда вон выходящей.
Условия прав на массовое распространение трансляции матчей чемпионата зависит, например, от размера экрана, количества зрителей и тому подобное. Но это обычно обговаривается с УЕФА. Размер экрана не должен быть больше 6 квадратных метров. Зал должен быть рассчитан на не более 150 человек. и не должно быть побочных спонсоров и платы за вход. Насчет того, чтобы какой-то телеканал покупал право на трансляцию, а потом заставлял рестораны платить за право показать матчи, я никогда не слышал.
Сказал представитель Европейской Федерации Футбола. Мы также обратились по этому вопросу в отдел спортивного вещания Первого канала России. Специалист Первого канала, представившаяся Оксаной, была несколько удивлена нашим вопросом.
Вы имеете в виду ситуацию, что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол. Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию, и все.
Несмотря на то, что $1000 довольно внушительная сумма для Узбекистана, и требования НТРК, мягко говоря, сомнительны, некоторые владельцы спортбаров и кафе не собираются оспаривать его. Работник ташкентского спортбара признает, что это очень накладно, но чего не сделаешь для клиентов.
Знаешь, что клиентскую базу, чтобы удержать, нам, то есть вынуждены, а то у нас... Во время футбола уйдут люди многие.
Сказал работник ташкентского спортбара Black Us. Поэтому, говорит наш собеседник, для того, чтобы узбекские футбольные фанаты могли лицезреть Евро-2012 в спортбарах, придется заплатить хоть и рубль себе.
Вот такой футбол. Нам было бы интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Обязательно оставьте ваши комментарии под статьей о футболе в рубрике «Перекресток» на сайте rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. Рубрика «Перекресток». А пока я, Хиромон Бакузода, с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего хорошего.
Chorraha eshitirishi ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.